В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 марта, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Программа «Умные парни», наш гость Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, доктор экономических наук. Иосиф Евгеньевич, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Прямой эфир, вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Присоединяйтесь, можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, либо звонить. Ну, со звонками традиционно во второй части программы. Первый вопрос. Социологического характера. Уровень доверия россиян Владимиру Путину, сегодня рассказывает нам ВЦИОМ, достиг 81%. Это опрос, который провели с 11 по 17 марта. 17 марта, я подчеркиваю. Также на 1,3% выросло число тех, кто одобряет деятельность президента. Их 78,9%. Почему меньше, чем в голосовании?
Ну, Юрий, во-первых, все-таки я хочу напомнить. Вы говорите зампредседателя научного совета ВЦИОМ.
Ну, потому и вопрос
этого, вам. Я понимаю, в силу этого я несу как бы моральную ответственность. Надо понимать, что доверие, которое по социологии, оно же ко всем, а уровень голосования отъявившихся. Поэтому, соответственно, чуть ниже, поскольку целый ряд людей, которые готовы были проголосовать за президента, они по разным причинам, моя жена, которая очень хотела проголосовать, но не смогла там просто по жизненным обстоятельствам. Вот этим объясняется.
То есть разница. Эти цифры не противоречат друг другу?
Ни в малейшей степени. Более того, я хотел сказать, что итоговые цифры голосования оказались существенно лучше, чем мы прогнозировали. Прогнозировали где-то в районе 80%, а, как известно, проголосовали существенно больше.
С вашей точки зрения, а почему ваши прогнозы не сбылись?
Целый ряд людей, которые пришли голосовать, они считали, что, и я понимаю их, что они голосуют не только за тех, кто были сторонниками других партий, других кандидатов, они считали, что крайне важно показать широкую гражданскую консолидацию вокруг нашего президента. Ну, например, я стоял в очереди, голосовал, а впереди меня дама, вполне себе лет 45, очень элегантно одета. Говорит, ой, а я вот первый раз в жизни голосую. Я говорю, и чего вас привело? Да не, ну вы что, пусть доделает то, что начал.
Ах, вот так вот.
А?
Но с вашей, то сейчас же вы слышали, наверняка многие проводят аналогии, ну, кто-то с другими странами, а кто-то с нашим советским прошлым. Мол, и тогда все эти голосования, они были немножко, ну, не для того, чтобы подтвердить любовь к коммунистической партии Советского Союза, а для того, чтобы отстали. Ничего подобного, на ваш взгляд, сейчас
нет? На мой взгляд, вот я, вот если у меня есть минута, я хотел
есть.
Бы изложить. Значит, в сентябре 21 года, подчеркиваю, я проводил большое исследование по легитимности и увидел очень тревожную картину. В самом ядре сторонников Путина проявилось недовольство тем, как высшее руководство страны реагирует на обстрелы, на геноцид в Донбассе. Начало просто в самом-самом фундаменте. И в этом смысле специальная военная операция, важный геополитический, важный политический, стратегический, но с моей точки зрения главное, это был ответ на нравственный запрос нравственно чувствительной части общества. И речь идет и голосование, ну, в России специфическая модель легитимности, это прежде всего моральное право властвующих элит на власть. Как только утрачивается это моральное право, так империя, известная формула, да, империя слиняла в три дня, и мы видели, как в 91-м году в два приема исчез Советский Союз. Утратили моральное право. И эти выборы были подтверждением морального права власти, ну, победившего Владимира Владимировича Путина, на осуществление власти, на реализацию запроса общества, на реализацию его государственных общественных интересов.
Если это так, вот 96-й пишет, ряд людей не то чтобы очень доверяют президенту, но никого из других кандидатов не видят в президентском кресле. Это с одной стороны. С другой стороны, мы же знаем, кто пытался противостоять Путину, если на этих выборах вообще можно говорить о противостоянии.
Ну как же?
Об оппозиционных кандидатах. Слуцкий же говорил, что кого-то из своих избирателей они отдали Путину.
Нет, я не об этих избирателях. Мы видели, шла атака, собственно, хорошо понятно, что атака на Курскую и Белгородскую область – это была попытка подорвать доверие к действующей власти. Вы не можете защитить своих граждан, какие же вы это. Вот была какая оппозиция. И мы видим, как в Европе говорят о том, что царь не настоящий. Это при том, что, еще раз говорю, такой мобилизации мы в новой России не помним.
Но, с другой стороны, мы видели очереди. Очереди, как предполагалось, так или иначе организованы. Очереди были, а голосов
хорошо,
нет.
Хорошо, скажите, пожалуйста, а очереди к российским посольствам в Вене, в Болгарии, это что, тоже организованы?
Ну, есть предположение, да, говорят, так мало мест было, где можно голосовать.
Ну, тем не менее, в Австрии были места, тем не менее, были очереди. И в посольстве в Брюсселе, уж как в самом ядре ненависти к России, стояли очереди в посольстве.
То есть наличие очереди не означает протест?
Наличие очереди говорит о том, что люди считали своим нравственным, не политическим, а нравственным долгом проголосовать на этих выборах.
Обычно в этот момент звучит что-то подобное. Если им так нравится в Российской Федерации, почему же голосуют, а не в Австрии?
А многие работают. Я сам в два приема работал за границей. И тем не менее голосовал. Нет, нет, я тогда не голосовал. Это было, тогда это была не моя власть. А вот с 2001 года это моя власть.
Я как раз возвращаюсь к списку кандидатов на президентский пост и к тому, что написал 96-й. Все равно других кандидатов никто не видит в президентском кресле. А почему такие кандидаты?
Ну, извините, это дело самих партий, какие они выбирали. И выборы показали, что у них просто рухнул ядерный электорат, и там 3-4%, в то время как раньше за них голосовали там 12%. Ну, новые люди, вот они, как у них было ядерный электорат где-то 4%, так они и получили. Вот единственные, кто сказал, а все остальные, вот ответ.
3-4% новые люди, мы же видели на участках то 13, то 14, то 20%, а в сумме получается 3, это как?
Ну, потому что в Москве, да, 13-14, а хотел бы я посмотреть, где за пределами Москвы и Московской области сколько голосовали и сколько там сторонников и так далее. И потом, все-таки специальная военная операция очень сильно поменяла политическую географию России. И вы не хуже меня знаете, как изменились спрос на ипотеку. А? Никогда в жизни в средних городах не было такого спроса на ипотеку. Не было таких доходов, не начал оживать в этих регионах бизнес, и эти люди, за кого они будут голосовать?
Ладно, 24-й, ну, довольно удивительно, отрицать очевидные очереди за границей были созданы искусственно.
Искусственно? Ну, это, извините. Конечно, были созданы в Латвии, где один единственный пункт оставили, и то после, при этом отбирали документы, ну, искусственно. Тем не менее, люди стояли, рисковали своими документами, но считали абсолютно, что то, что называется нравственным императивом.
723-й спрашивает, а вы как считаете, а почему Надеждина на этих выборах не было? Почему ему отказали?
Ну, потом, я это Боре в глаза сказал, мы все-таки давние знакомые. Ну, такой бардак, с моей точки зрения, этот бардак был им самим надежно организован. Ну, нельзя. Ну, у меня целый ряд друзей, члены ЦИКа. Ну, я сам был экспертом и так далее. Они говорили, ну, это такого низкого качества. Просто, ну, полупустые ящики, коробки с подписями приносили, подписи сделаны так, чтобы уже только слепой эксперт не смог установить подделки. Ну... Боря...
То есть вы хотите сказать, что реально это так было, что вот, допустим...
Так реально, я допрашивал другана, я говорю, ну, невозможно...
То есть у всех нормальные подписи, а у Надеждина ненормальные?
Ну, потому что...
Некоторые просто пытаются сказать, что у нас так все организовано, что по-другому не соберешь.
Ну, ладно. А все-таки были заплачены вполне... Деньги были заплачены реальные, а подписи были собраны и сделаны черт знает как.
Ну вот смотрите, вы это говорите, причем ссылаясь на очевидцев, которые видели эти подписи.
Которые вот в ужасе были.
И вот вам пишут разные люди, что удивительно.
Да.
Значит, вот Руслана 544-го цитирую. Значит, почему Надеждина не допустили? То есть все-таки, видимо, речь идет. Где официальные доказательства, пишет Руслан. Надеждин не первый год собирает подписи.
Нет, секундочку. Вот когда он хотел в областную думу, он собрал подписи. А когда там, ну, он не прошел муниципальный фильтр, это отдельная история. Здесь, я думаю, были бы счастливы видеть такого кандидата, который бы начинал говорить о том, что мы... Ну, я хорошо знаю, с какой платформой шел Боря, а вот, что надо дружить со всеми. И я себе живо представляю дебаты его.
Ну, главный кандидат не участвовал в дебатах.
Тем не менее, все трое, ну, двое, по крайней мере. Ну,
да,
мере,
тогда бы было больше дебатов, как кажется.
Да, тогда были бы больше дебатов. Ну, главный кандидат, ну, понимаете, когда все-таки на полтора порядка разница в голосах, ну...
Угу. А, может быть, поэтому и от ведущих партий кандидаты не те?
Ну, какие? Ну, понятно, что Зюганов не хотел, чтобы низкий уровень голосования сказался на его рейтинге. Он бедного Харитонова.
Ну, просто вы до этого сказали, что они провалились. Ну, тогда, получается, чего боялся, что... все равно того и получил.
Но тем не менее, не Зюганов получил. Он не может... О чем вы говорите? Это же не Зюганов. Харитонов, да, неважно. Господи... Это вот тот самый, когда кандидат, которого мне жалко.
Тогда получается, что у Слуцкого проблемы?
Ну, я думаю, что...
Он как лидер партии пошел и провалился.
Ну, я думаю, что проблемы. Ну, вы понимаете, когда партия была создана вокруг харизматического лидера, можно сколько угодно говорить, что дело Жириновского живет, но... Хорошо. Харизму заимствовать трудно.
Тогда дальше. Путин победил на этих выборах. Народу пришло очень много. Результат очень высокий. И чего ждать, на ваш взгляд?
А чего ждать? Послания, реализации послания. Вот все говорят, я честно скажу, ну, все-таки я много лет ходил на эти послания. Много присутствовал, все время внимательно анализирую. Такого масштабного послания я не ждал. Вот просто не ждал. Это значит, что бедного Силуанова трясли как грушу, вытрясали ресурсы, а при этом все-таки очень деловитое правительство. Ну, сказали, что надо проложить дорогу до Казани. Проложили. Вот поеду осенью, посмотрю по ней. Так я летаю самолетом. А сказали, что надо быстро восстанавливать Донецк, Луганск, Новороссию в целом. Ну, я знаю, у меня друзья приезжали из Европы смотреть, они говорили, ну, это немыслимое дело. Просто немыслимое дело, с какой скоростью там идет восстановление и так далее.
Главное, чтобы были деньги. Заработал. Обычно в таких случаях говорят, значит, есть деньги.
Ну, деньги, да, конечно, когда больше 3% растет ВВП, когда, причем растет за счет несырьевого ни сырьевых секторов, ни сырьевого экспорта. Конечно, деньги-то, они же не с неба упали, они заработаны.
Вот про деньги-то отдельный вопрос. Помните, когда предыдущие выборы были, и тоже говорили, что-то будет. Была пенсионная реформа. Теперь вот говорят, очень высокий результат, значит, может быть, что-то. Теперь называют налоговую реформу. Путин тоже говорил про налоговую реформу, и уже пошли утечки, какой она может быть. И люди сильно удивляются.
Давайте, нет, спекулировать можно сколько угодно. Так. Это вполне себе... занятие. Даже, я бы сказал, благородное занятие. Но давайте посмотрим, а что на налоговая оговорка по Фрейду. Да. А налоговая реформа что, не идет? Есть группа населения, которая платит не 13, а 15%. При этом она платит на вполне конкретную задачу. Я разговаривал с большими плательщиками, ну, даже, скажем так, с членами президиума РСПП, ну, вот понятно, кто это.
Ну, да.
Они говорят, ну, когда мы понимаем, на что, когда это легко проконтролировать, а отец Александр, исполнительный директор фонда, отчитывается это все на сайте, каждая копейка, спасенные жизни, фотографии и так далее, он говорит, да вопросов нет. Это первое. Второе, надо все-таки понимать, что когда вводили плоскую шкалу, была жуткая проблема собираемости. Но сегодня в стране лучшая налоговая система, по крайней мере, ну, считается, что лучшая налоговая система в мире. По собираемости, по контролю и так далее.
Да, но мы же говорим о налогообложении богатых.
Да.
И главный вопрос, не тот, кто считается богатым сегодня, а кого будут считать, когда придумают новую шкалу?
Ну, еще раз... Речь, во-первых, речь идет все-таки, я думаю, что приблизительно о повышении вот там до 15% для тех, кто, по мнению основной части граждан, считается богатым. И эти люди вполне себе, вот все опросы показывают, что они к этому готовы.
Так вот эти люди...
Но я договорю фразу.
Давайте.
Да, но при этом должен сказать... Вот это очень надолго. Вот если это очень надолго, если корпоративные налоги и так далее будут стабильны, вот вчера президент встречался с Шохиным, ровно это обсуждали, в этот момент никакой особой проблемы не будет. Ну, люди считают, сегодня справедливость, проблема справедливости просто накалена.
Это так, но вот. Кто такой богатый?
Нет, секундочку. Богатый...
Миллион, два, пять, десять. Ведь это же самое главное.
Это надо... Ну, я сейчас стал существенно больше платить налогов, вот после того, как стали облагать бонды, после стали те самые депозиты и так далее. Не вижу проблемы, как-нибудь переживу.
Хорошо.
И те люди, которыми я общаюсь, то же самое говорят.
Теперь еще про перспективы. Путин уже заговорил об Японии, который мы собираемся обогнать по ВВП в паритете покупательной способности. До этого, ну, вы помните, наверное, еще про Никиту Хрущева, мы пытались...
Америку обогнать.
Да-да-да. Потом Путин уже говорил о том, как мы должны догнать и обогнать Португалию. Вот эти гонки, они зачем? Они просто цель устанавливают, они темпы увеличивают.
Нет, не то, ни другое. Чтобы люди понимали вот ради чего экономика. Сегодня... Мы только что с вами начали с того, что уровень удовлетворенности растет. Не показатели там, счастья, оценки собственного благополучия и так далее, ну, пробивают исторические барьеры. Люди, и самое главное, то, о чем мы с вами многократно говорили, существенно снизилась дифференциация в доходах. Не только бедные сократилась бедность, но и средний класс начал сильно подниматься за счет, причем там, где была просто социальная дыра. Малые и средние города.
Да,
так
вы
далее.
Уже говорили сегодня.
Да, но это принципиально меняет всю картину. Тогда говорят, что все это приводит к тому, что мы обещали, что мы будем жить сопоставимо с Западом. Да, будем. Мы выдираемся, человек экономически образованный, из ловушки среднего уровня развития. приближаемся к верхнему порогу, где другая, и Путин говорит о чем? Экономика высоких зарплат. Вот это нужно повторять неоднократно. Мы приближаемся к тому, что меняется вся структура доходов. Начинают говорить о том, что нужно поднимать зарплаты медикам, что просто вот так, с моей точки зрения. Но при этом и спрашивать надо за то, чтобы все-таки ухаживали в больницах, они за большие деньги все-таки лучше работали.
Но Португалию-то не догнали.
Не догнали.
То есть важен процесс, а не результат?
Нет, важен результат. Но просто речь идет о масштабах экономики. Все-таки, но и при этом это не экономика, разорванная в клочья, да?
Ну, это не вряд ли. Да, ну, мы же, учитывая, вот, живем... о чем мы говорим, о каких Нет. местах в этом рейтинге
по ВВП. Мы все-таки живем в условиях войны, и сегодня Песков прямо это сказал. Мы живем в условиях беспрецедентных санкций, и при этом мы игроки вот в двадцатке, игроки первого ранга.
Песков вообще в этом интервью специальную военную операцию войной называет, среди прочего, что тоже важный знак, наверное. Нет, он сказал,
мы надо понимать, что мы живем в состоянии войны.
Да.
Ну, стали бить, когда по территории, международно признанной территории России, война.
Вернемся все-таки к сообщениям наших слушателей. Вот эти вот высокие цифры Путина, высокая явка и высокие голосования за Путина, 24-й пишет, можно понять, логически объяснить, результаты можно. Но разве это не свидетельство ненормальной геополитической ситуации, ненормального развития политической системы в стране?
Нет, политической системы нет, а геополитической ситуации, да, воюем. И большая традиция России сплачиваться в период войны против национального лидера. Это уж, слава богу, столетие.
Вокруг национального
лидера. Вокруг национального, да. А я что сказал?
Против. Ну, так прозвучало.
Беда.
Частник, с чего будет зарплату? Понятно, откуда зарплата будет расти у врачей, к примеру, когда это врачи, работающие на бюджет. И вот 674-й спрашивает, а частник-то откуда будет поднимать зарплату? Значит, дифференциация будет больше.
Не будет, потому что, извините меня, посмотрите корпоративную статистику. Частные компании сегодня во многих секторах стали зарабатывать существенно больше, а в IT-секторе зарплаты... Я не хочу озвучивать, чтобы не разжигать классовую войну.
Ну, хорошо. Еще у нас 2 минуты до новостей. Еще одну тему хотелось бы затронуть, потому что другие уже даже не успеем. Во второй части будем. Вот эта история по поводу идеи депутатов признать решение Хрущева о передаче Крыма. Как ее расценивать, на ваш взгляд?
Ну, люди хайп ловят. Ну, что? Ну, нельзя воевать с историей. Бессмысленно. Она может выстрелить, стреляем из пистолета, получаем выстрел из пушки. Бессмысленно это. Те решения, которые были приняты, они носили абсолютно бюрократический характер, и никто вообще в жизни не думал, что эти границы имеют какое-нибудь политическое значение.
Хорошо, если это хайп, значит, депутатов надо за это наказывать или нет?
Почему нет?
Это их работа?
Это их работа, это их право. Они высказывают свое мнение. Мы говорим, что у нас... должны быть независимые депутаты, а тут же мы говорим, что за свое мнение наказывают.
Не, подождите, а если это полемика, мнение оказывается таким, каким оно оказывается?
Ну, надо просто с тем, чтобы разные точки зрения объясняли, не надо воевать с историей. Те, кто считает так, как я, надо говорить, что, ребята, вы раздуваете совершенно ненужное настроение, а извиняюсь, избиратели оценят. И общественное мнение оценит, кто прав, я или эти депутаты. Ну, нормальный диалог.
И даже если кого-то из депутатов обвиняют в регулярном хайпе, это не повод для того, чтобы иметь к нему
претензии. Нет, это должна партия решать.
Ну, или избиратель.
Или, ну, а потом избиратель.
По-разному просто,
сначала избирать, сначала партия, а потом избирать.
Хорошо. Иосиф Дискин, доктор экономических наук, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Это прямой эфир программы «Умные парни». Пишите через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, либо через СМС-портал +7 925 48 94 8. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. «Умные парни».
Продолжаем. Пятница, 22 марта, сейчас 15.36. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость сегодня – доктор экономических наук и ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Иосиф Дискин. Мы продолжаем. В первой части мы в основном говорили о президентских выборах, об итогах президентских выборов. Я еще одну хотел бы затронуть, так или иначе связанные с президентскими выборами. Надо сказать, что как раз на одном из участков остановили журналисты Николая Цискоридзе и задавали ему вопросы. Ну, видимо, по участию в президентских выборах гражданин Российской Федерации, но, среди прочего, и это была громкая новость, это было громкой новостью, когда Цискоридзе сказал, что надо чистить ряды внутри страны. По мнению артиста, порядок необходимо было наводить дома очень давно. К сожалению, слишком много врагов и людей с очень замутненным сознанием у нас. Он проголосовал и после этого так сказал. Про чистку, на самом деле, Цискоридзе не единственный, кто говорит. На ваш взгляд, насколько мы, во-первых, близки к чему-то подобному, во-вторых, ну, нельзя без параллелей. Не будет ли это похоже на 30-е годы прошлого века?
Да, это сюжет стандартный. Ну, первое. Подобные настроения всегда возникают в период все-таки моральной мобилизации. Всегда, когда люди сильно обеспокоены некими... Специальная военная операция имеет очень ясное и достаточно жесткое моральное измерение. И тогда люди считают, что те, кто не принадлежит к их точке зрения, должны быть... убраны с социального поля. Я не принадлежу к этой точке зрения. Я считаю, что идеологическая мобилизация, которая мы привыкли, которая прошла в 30-е годы, с одной стороны, я думаю, что без этого были бы гораздо большие проблемы в период Великой Отечественной войны. Но сегодня идеологическая мобилизация, во-первых, невозможна, во-вторых, контрпродуктивна. Гораздо больше идеологическое многообразие, люди очень, я как социолог в данном случае, очень осторожно относятся к усилиям государства в идеологической деятельности. И здесь я могу сослаться на позицию президента, который сказал, это легко начать, но потом трудно остановить.
Вот, понимаете, а тогда что вот из Новороссийска это новости, да? Отменили концерт кавер-группы «Цветной бульвар», но это не суть важно. То есть это люди чужие песни поют. Так вот, концерт отменили, потому что они должны были петь песни тех, кто то ли осуждал специальную военную операцию, то ли назван иностранным агентом.
Проблема известная. А тут я должен обратиться к авторитету великого социолога Эмиля Дюркгейма, который говорит о том, что вот оценка, вот он, когда возникал вопрос... А откуда возникает вот размер наказания уголовного? Он написал, что только из одного, насколько деяние оскорбляет нравственное представление живущих. И это эмпирически показано. В данном случае у многих, я считаю это неправильным, но тем не менее люди считают непереносимым для себя, чтобы в тот момент, когда умирают, а действительно умирают ребята нам дорогие, получают ранения, получают увечья и так далее, в этот момент пропагандируют в их представлении те, кто выступает, кто наши враги.
Но ведь если отмены происходят, значит, государство солидаризируется с этой позицией?
Отмена-то это все-таки частное дело. Это же государство же приняло такое решение. Песков неоднократно говорил, что он там против, 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 против. Это как раз не государственное решение, просто те, кто отменяет, у них есть ощущение, что будут бить по морде, а не по паспорту.
То есть люди, которые, как вы помните, в конце 2023 года, теперь это говорят, зашли не в ту дверь, это не государственная история.
Это абсолютно... И я хочу напомнить, ну давайте вспомним, в иной ситуации, сколько таких голых вечеринок было там, в предшествующих...
Возможно, и в этом году было, мы просто не знаем о них.
Но в этом случае шерсть стала у общественного мнения, шерсть стала дыбом. Стали реагировать гораздо эмоциональнее. Я еще раз говорю, специальная военная операция определила гораздо более жесткий нравственный спрос. Из чиновников, сколько чиновников поперли... Извиняюсь за не вполне корректную. Здесь другая общественная и нравственная атмосфера. И в этом случае государство старается вот административный ресурс тут не использовать, не дай бог.
Угу. Тогда ладно, если вы говорите, что ситуация особенная, как-то вы даже интересно сейчас по поводу того, насколько тонкокожее стало общество, но неважно, в ЦИОМ возвращаемся.
Стало дыбом, да.
Да-да-да-да-да. Возвращаемся к ВЦИОМу.
Да.
6 из 10 россиян в целом довольны жизнью, которую они ведут. 69% положительно оценивают ситуацию, сложившуюся в стране. Напомню Пескова. Мы начинали специальную военную операцию, которая, а теперь против нас война. И люди говорят, а нам нравится.
Не нравится.
Мы положительно, у нас все хорошо в жизни, ситуация в стране прекрасная. Это как понимать?
Обыкновенно, что они считают, что власть действует правильно, и нет пушек вместо масла, а есть достаточно много масла, но и достаточно пушек для тех, кто сражается в Новороссии. Во-первых, война касается непосредственно все-таки не сильно многих. Вот непосредственно...
Звучит этот люди... вопрос ужасно, но это плохо или хорошо?
Это так.
Но получается, общество не понимает...
Понимает. Непосредственно не затрагивает, но считает, что это необходимо делать. И поэтому две трети населения считается, что они живут хорошо. Я же не зря говорил о периферийной России, как там изменилась жизнь.
Извините, там лучше, чем прежде. Сильно. Хотя вот опять, смотрите, 250-й. Правда, 250-й, он так картину такой жизни рисует, что начинаешь думать, что это из какой-то другой страны. Ну да ладно. То есть мы ему как бы верим. Зарплата в глубине Тамбовской области в среднем до 20 тысяч. За полный рабочий день на бирже предлагают 11-12. Мой сосед по улице работает сторожем на полставки на железной дороге за 7-500. В полную его не берут, говорят, не хочешь, гуляй. Все живут огородом и подсобным хозяйством, и вот это и есть реальная Россия, а не по цифрам чиновников. Или вашим цифрам, как вы их рисуете.
А только откуда... Откуда при этом в реальной России резко растет структура потребления качественной пищевой продукции? Она дороже, а структурные сдвиги... Это-то данные ритейла, это что тут, какое государство? А, извиняюсь, мы говорили, ипотека – это вам не шутки, это существенные затраты. И ипотека начала появляться там, где в жизни не было, просто в периферийной России не было ипотеки, а она стала...
Я все понимаю, просто вы про Сергея должны понимать. Мы вчера уже эту тему обсуждали, вот он сам опять повторяет сообщение. Человек пишет, меня заставляют поставить счетчики на воду, дешевле 16, в Москве нет. Мы вчера это обсуждали, и люди тут же ему пишут. Вот я сегодня ставил счетчики на воду, 4000 рублей, или там 8000 рублей.
Хорошо.
Он говорит, а у меня 16.
Врут, как очевидец, это известная история.
Такое тоже бывает.
Да, но хочу дополнить к этому. При этом совершенно появляется там, в глубинной России, спрос на то, чего не было. А извините меня, давайте посмотрим, что у нас с автокредитами и со спросами на автомобили.
Ну, говорят, предложение низкое, поэтому проблема.
Нет, предложение есть, но и спрос есть.
Не-не-не, предложение низкое, мало предлагают, и потому получается спрос сильно большой.
Так извините меня. А как мало? Давайте посмотрим, сколько предлагают и сколько стали покупать.
Там, по-моему, в 3 раза меньше предлагают, чем еще несколько лет назад.
Да ладно, это данные 8-месячной давности.
Ну да.
Да, а сегодня, извините меня, рынок переполнен, и тем не менее растет спрос, автокредиты и так далее. Но я все время говорю, анекдот – это лучший индикатор, да? Вот известный анекдот. До чего Путин довел Россию? Раньше в кризис покупали соль, мыло, спички, а сегодня покупают квартиры, машины. Что-то есть же какие-то реалии.
Реалия, вот Костя 873 пишет, у меня и моих знакомых за последние 2 года все поперло. Работы больше, денег в разы больше зарабатываем, так что кто хочет, тот работает, кто хочет, тот ноет.
Ну, именно, а когда, извините меня, огромное количество предприятий работает 3 смены, когда проблема дефицита кадров квалифицированных, Набиуллина говорит, главная проблема сегодня роста экономики – недостаток квалифицированных кадров. переучивайте, получайте новую, ну, извините меня, а средний бизнес? Ну, как только начинаешь смотреть статистику, а статистику не государственную, извиняюсь.
У кого-то, вот понимаете, опять же, мы возвращаемся к результатам выборов, где там под 90% за, но тут вот мы начинаем, видите, одни говорят, вот, пишет 978, если выбора нет, инакомыслие запрещено, значит, это диктатура. Другой, значит, вам рассказывает, мы зажили. У нас поперло. Третий вам говорит, у меня счетчик за 16. То есть очень неоднородное общество.
Ну, хорошо, да, а я почему и сказал, что идеологическая мобилизация при такой неоднородности приведет к тому, что не 6 миллионов доносов, как мы помним, да, известная формула, а будет 36 миллионов доносов и будет общество доносчиков. Когда невозможно за... Я хочу напомнить, люди... Говорят, мы не пойдем работать за 100 тысяч на автомобиле на сборку, мы лучше за 30 будем работать охранниками в магазине. И это их выбор.
Пожалуйста, Иваныч как раз в Москву ездит на охрану детского сада. Мужики вахтами из Мордовии, ну, Воронежской, Пензенской
областей. А я вам про что говорю. Ну, это выбор, что... И это их свободный выбор. Это к вопросу о диктатуре, это отсутствие... Люди выбирают такую жизнь, да. И это их право, но при этом важно, чтобы молодые ребята выбирали себе, извините меня, в Москве и Московской области, в колледжах, ну, бывших техникумах, запрос на реальную, вот, на работу в реальном секторе зашкаливает. В жизни такого не было. Не было спроса на работу, а что делается, извините меня, какой конкурс в прошлом году был в Бауманке, в энергетическом и так далее. Меняются молодые, у них нет этого стереотипа, да я лучше работать не буду. А хотят работать и вполне себе находят.
Но вот как по-разному люди смотрят. Вы только что сказали, значит, Путин довел страну до того, что люди начали, значит, покупать машины, дачи и все такое прочее. Юра 592 тут же пишет, когда начиналась Первая мировая война, Путина не было. А люди вкладывали в золото, квартиры и разные прочие реальные ценности.
Да, только я хочу напомнить тем, кто не очень знает. Все кричат о том, что российский бизнес поддержал войну, только 6-дюймовый снаряд, произведенных на частных предприятиях, стоил 8 раз дороже, чем на государственном арсенале.
Еще
вот,
одно.
То есть шло разворовывание страны, в результате, конечно, покупали бриллианты, шли эти самые, ну так и получили революцию.
Любая проблема с деньгами всегда так или иначе приводит к тому, что люди начинают покупать квартиры, золото
так,
и все прочее.
Так замечательно, надо, чтобы они были, деньги.
Квартиры разные бывают.
И были, и при этом деньги были более-менее...
К последним заявлениям Путина, он ведь тоже говорил о том, что есть какая-то ненормальность в том, что в разных регионах разные зарплаты.
Да.
Андрей, пожалуйста, 811 пишет, надо в Москве сделать зарплату, как в Костроме. Я посмотрю, мол, на вас всех, вы тут как тараканы забегаете.
И зачем? Вы зачем сделать?
Если одна и та же работа, она должна одинаково оплачиваться.
Да, это, еще раз, это все напоминает известное. Бабушка говорит с внуком. А мои предки, декабристы, сражались, чтобы не было бедных, а вы сегодня бьете, чтобы не было богатых. Вот, ну давай, все-таки Путин говорит о том, что давайте поднимать уровень жизни, экономика высоких зарплат, экономика, четвертая экономика в мире, а говорят, нет, давайте лучше обдерем богатых. Ну и чего? Не будет инвестиций, не будет качественного менеджмента, не будет управления, не будет эффективного ритейла, и чего? Опять мы в третий мир. Ну, что за... Уже проходили это в 91-м году.
Так или иначе, все возвращают нас к командной экономике. Ну, тогда же можно
какая,
было?
Как... Да, можно. Только Госнаб не знал, куда девать... Я все-таки старый человек. Ну. И работал. Не знал, куда девать продукцию с огромного количества предприятий, обувной промышленности и так далее. Ну, давайте все-таки сегодня... Какая командная экономика? Сколько государственного сектора... И более, ну какая команда?
Илья 447 говорит, ну вот если кто говорит, в Костроме должна быть такая зарплата, чего они тогда пишут радиостанции «Говорит Москва»? Пусть они сначала начнут слушать радиостанцию «Говорит Кострома».
Браво! Вот правильно.
Да. 7373948, телефон прямого эфира, с нами сегодня Иосиф Дискин, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Прошу. Алексеевич зовут. Иосиф Евгеньевич, да. Вот как вы оцениваете наши экономические возможности и наши экономические действия в порядке ответных мер относительно стран Европы, которые активно поставляют на Украину оружие, ну и осуществляют другие враждебные действия против России? Спасибо.
Спасибо. Ответные действия здесь очень простые. Надо все-таки победить Новороссию. И это первое. Во-вторых, главное при этих действиях не стрелять себе в коленку. Надо, чтобы выигрывали мы, а не наши враги. Поэтому ровно это аккуратненько выстраивают. Говорят, если вы начнете конфисковывать наши активы замороженные, у нас заблокировано больше, чем вы заморозили. Это первое. Если есть спрос у той же Венгрии на наш нефть и газ, надо поставлять, потому что вполне себе ответственные, серьезные люди. И сейчас мой давний товарищ Фицо в Словакии. Надо очень избирательно, и потом надо понимать то, о чем президент говорил. Очень многие люди понимают, что их элиты – это реальные враги и народов Европы. И я думаю, что много чего поменяется в результате выборов в Европарламент. Там начнется большая... Я об этом писал и продолжаю говорить. Большая свара.
Но подождите, у нас стабильность, а у них много что поменяется. Почему?
Ну, потому что, извините меня, грохнули конкурентоспособность европейской экономики. Хай-тековские предприятия бегут, извините, в Техас.
Ну, так у нас тоже вроде с конкурентоспособностью есть проблемы или нет?
У нас есть проблемы, но мы их решаем так, чтобы она росла, а не падала. А в Европе конкурентоспособность падает, спрос на, извините, на Мерседесы, на БМВ сильно упал, реально. Не зря Владимир Владимирович хихикал, говорил, надо помогать. А вот, значит...
Просто вот Руслан пишет, ну, «Москвич» же у нас сделали. По сути, тоже по командной системе ведь сделали нынешний «Москвич». А народ в очереди-то не стоит.
Но, тем не менее, огромное количество такси покупают «Москвич» и говорят, хорошая рабочая лошадка. Я специально спрашивал таксистов, они говорят, рабочая лошадка, а стоят в очереди, не стоят, правильно, потому что машина в перспективе должен быть электромобиль. Тогда посмотрим.
Тут будет еще дороже. Так, Сергей, про счетчики опять пишут нам, что не 15, а 8 тысяч рублей. Причем можно еще дешевле, но те ненадолго, типа. Ну, не 15, короче говоря. Плюрализм, пишет 836-й, это хорошая штука, создается спектр мнений и ситуаций, время перемен – это время поиска истин. 765-й пишет, в России жизнь дорогая, простому народу тяжело, особенно на периферии, где работы нормальной нет.
Нет? Да, там найти с огнем ищут рабочую силу. Извините меня, те, кто хочет работать, доходит с легко. 6 областей пропылесосили для того, чтобы собрать рабочих для этой самой китайские машины.
Вот видите, ховал. Китайские машины опять. Почему люди не зарабатывают для того, чтобы делать что-то наше собственное?
Делают собственное, а вас это чье?
Ну да. 7373948, ну, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Анатолий, Москва.
Прошу.
Я вот прослушал весь эфир, и вот у меня вот несколько вопросов вот к эксперту. Вот вы говорите про то, что выборы, это вот первая тема была по поводу того, что выбрали Путина. А кто из кандидатов вообще вот... был на выборах. Вот посмотрите. Владимир Путин...
Подождите, вот давайте этим пока ограничимся, а то у нас получится, что мы до конца программы. Кандидаты не те. Выбирать не из кого. Поэтому выбрали Путина.
Ну, извините довольно меня. Довольно часто звучит. Вот давайте мы посмотрим, есть ли у нас общественные деятели, у нас же все-таки интернет, известность и так далее. Давайте покопаемся... Найдем, может, кого? Нет уже, и сколько-нибудь известных людей, которых можно было бы рассматривать в тяжелую годину для страны, в качестве национального лидера. Ну, извините меня, Мишустин занят своим делом, второй по известности и
тут
доверию.
Тут даже не об этом, понимаете?
А о чем?
Эти люди обычно говорят как? Ну, вот вы сейчас скажете, ну, четыре же было кандидата, ну, могли бы выбрать кого-то. Ну, я же не могу голосовать, скажем, за Слуцкого, да? Скажет вам ответ человек.
А, хорошо, была возможность выбрать, были самовыдвиженцы. Кто-нибудь из них смог собрать достаточное количество подписей для того, чтобы участвовать?
Запредельные требования.
Да какие запредельные? Какие запредельные? Вот запредельные сейчас, запредельными требованиями Роберт Кеннеди-младший сталкивается для того, чтобы зарегистрироваться в качестве независимого кандидата. Вот там запредельные. У нас, господи, я думаю, что были бы счастливы, если бы что-нибудь собрали бы. Нет же никакого муниципального фильтра на выборах президента. Ну, набери ты.
Ладно, Андрей 811 с вами спорит по поводу разных зарплат в разных территориях. Почему в Бостоне и Чикаго за одну и ту же работу платят одни деньги? Специально посмотрел, там даже средние зарплаты в городах немножко разные. Но
существенно.
Еще, ну, не существенно, но разные.
Существенно разные. Существенно, сравните.
Но это сравнимые не города.
Да, не Бостон и Чикаго, а сравните зарплату Нью-Йорка и Бостона.
Вот как-то так. И ну, тогда да. Будет все нормально. 7373948. 772-й. Живу 12 лет на два города. Москва, Ульяновск. В Москве работа и возможности, а в Ульяновске нищета. Три восклицательных знака. 7373948. Мы продолжаем. Прошу вас.
Алло, здравствуйте. Это снова я,
Анатолий. Не-не-не, давайте тогда Виктор Михайлович к нам присоединится. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Виктор Михайлович из Домодедово.
Да, добрый день.
Иосиф, а можно с вами поспорить?
Если коротко, у нас всего 2,5 минуты до окончания программы.
Вот вы скажите, денонсация договора о запрете вылова англичанами рыбы, это война с историей или нет?
Нет, это не война с историей, потому что имеется спрос на рыбу уже на внутреннем рынке.
Подождите, соглашение – это вообще не история, пока его не денонсировали. Это, ну, это вообще действующий документ.
Да, нет, ну как, просто идет задача, чего мы будем предлагать на завтрак треску, когда спрос на треску в России вполне себе достаточно.
Слушайте, тут вот Александр 637 пишет, ну если вот вы говорите, сейчас некого кроме Путина выбрать, а кто будет после Путина, если никого нет?
Ну почему нет? Есть же много людей, которые пока не участвуют в политике, не баллотируются. Они на государственной службе, они поддерживают своего лидера. В тот момент, я думаю, что Владимир Владимирович человек ответственный, он не раз говорил о том, что, ну, так же, как он с премьером, тщательно отбирал, выбрал, и мы сегодня имеем премьера с уровнем поддержки в разы больше, чем у всех остальных.
Кстати, на ваш взгляд, если мы с вами будем говорить в середине мая на эту тему, премьером будет тот же человек?
Я надеюсь очень.
Вы думаете, это будет так?
Я, еще раз говорю, я очень на это надеюсь, потому что первый раз мы имеем правительство, про каждого члена которого можно сказать, что он практически сделал.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал. Ну, минута у нас до окончания программы. Успеете, если сформулировать вопрос, пожалуйста. Но все-таки, Сергей 476, давай, пусть лучше развивают регионы, и на зарплата поднимается на местах. В Москве все равно уже конкуренция зашкаливает.
Так это и делают, все послание ровно про это. Огромные инфраструктурные проекты, поддержка промышленности и так далее. А проницаемость, инфраструктурная проницаемость, новые аэродромы, новые самолеты и так далее. Они где? В Москве же производят эти самолеты?
Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, доктор экономических наук. Это была программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин. В следующем часе будем говорить о новостях в рамках программы «Поток». Спасибо.